Короли, где он стоял на вершине Мольеровского театра, где его сравнивали с исключительными актерами комедии «Францесс», которые веками привыкли играть в Мольера. И вот однажды он отменил спектакль в Казани, потому что решил, что он недостаточно играет верно Гарпагон. В чем же была ошибка? Он заиграл в течение многих лет эту роль. Она уже была классической ролью у Щепкина. Ошибка была в том, что он не изображал Гарпагона человеком своего сословия, а мы бы сказали теперь класса, и поправили бы Щепкина в этом отношении, что он дворянин и очень блестящий для дворянства эпохи Людовика XIV, что он скуп, когда дело касается денег и материальных интересов, но когда этот материальный интерес стоит на пятом плане, то он дворянин. Он человек воспитанный, с некоторыми церемониями, с некоторым жеманством. И это отсутствие вот этой дворянской оболочки, мы бы сказали, классовой оболочки, она уже смутила Щепкина, и он заново переделал роль. Вот нас часто, критиков, театроведов, историков театра, бывает, что актеры как-то недоумевают, когда от них требуешь того, что можно назвать, чтобы социальный классовый костяк образа прощупывался. Вот пример Щепкина. Он сам исправляет себя, понимая, что он психологически играет верно, что он дает образ глубоко комический и в то же время страшный, но что у него есть нехватка по части социальной почвы, на которой стоит его образ. И он это исправляет. Рядом, совершенно рядом, стоят его образы, которые иначе нельзя сказать, как образами демократическими. Мы знаем, что Белинский в одной из своих статей указывал, что когда Щепкин играет матроса в старинном драматическом «Водевиле матрос», он приближается к вершине вообще творчества. Белинский сравнивал впечатление драматическое, производимое Щепкиным в этой пьесе с впечатлением, производимым Мочаловым в «Гамлете» и «Отелло». В чем тут дело? Дело в том, что Щепкин обладал тем же особенным талантом ощущать трагедию в простом, чувствовать драму в будничном, которой обладал Гоголь, а вслед за ним Достоевский, Тургенев и так далее. Мы знаем, что трагедия и драма в эпоху Щепкина это была прежде всего поза, потом декламация, потом декоративный жест. Можно быть блистательным мастером и этой позы, и этой декламации, и этого декоративного жеста, каким и был Каратыгин. Для Щепкина трагизм был присущ всем, начиная от самого ничтожного, забитого, жалкого, маленького, крошечного человека. И вот в этом отношении представляет огромный интерес еще одна область Щепкина, которой театроведы совсем не занимались. Это его украинский роль. Щепкин был гениальным исполнителем ролей Чупруна в «Москаль-чаривник» Котляревского и Макогоненко в «Наталка-Полтавка» Котляревского же. Он был первым исполнителем этих ролей. Первым. Это точно установленный мною факт. В один из своих бенефисов в Малом театре он поставил ту пьесу, которая сейчас по возобновлению в другом театре имеет огромный успех. «Шельменко-денщик». Это была любимая роль Щепкина. И один из рецензентов этого забытого спектакля указывал на то, что Щепкин в этой роли совершил нечто абсолютно новое в подходе к герою этой пьесы, крестьянин. Я видел Щепкина говорит этот автор, в роли Шельменко. И скажу, что выше этой игры вообразить себе ничего нельзя. Актера не было. Это был живой из полка Денщик, украинец, прежний писарь. Какое удивительное и вместе с тем, какое натуральное разнообразие. Как он говорил с помещиком, с офицером, со служанкой один, что это за поразительный своей верностью движения. Вы видите Шельменко не в эту только минуту, но вся жизнь его перед вами. Вы знаете, сколько он получил палок на свою спину. А этот дьявольский ум, которому не достает только поприще пошире, бесподобно. Бесподобно. Слава артисту. Мы действительно можем повторить с этим автором «Слава артисту». Ибо он в этой роли, комический по существу, умел показать не только прошлое этого писаря, отданного в солдаты и превратившегося в денщика, но показать огромные богатства ума, смекалки, необыкновенные наблюдательности, закрытые, спрятанные в этом украинском крестьяне. Ясно, что если бы мы сейчас играли эту роль, мы, которые знаем, что существует Великая Братская Республика Украина, зная, что эта Украина героически отстаивала и свою честь, и вольность, и жизнь от немецких захватчиков, зная огромное богатство украинского народа, если бы мы сейчас играли эту роль, как бы мы ее играли? Так, как Щепкин или иначе? Совершенно так, как Щепкин. Мы бы именно показали, что в нем, в этом Шельменке, заключается не только веселый слуга украинский Фигаро, но в нем заключены огромные богатства ума, силы, воли, энергии, присущие этому народу и его светлый, блестящий юмор. Я нарочно привожу этот пример, этот отзыв, никогда не цитировавший, с писавшими Щепкин, чтобы показать, какой глубиной отличалось исполнение Щепкиным ролей, где ему приходилось впервые поднимать нетронутую целину, изображать многомиллионных представителей многомиллионного народа из трудящихся классов. И рядом Щепкин был первым, я это подчеркиваю, первым, кто оценил, познал и показал величие Пушкина как драматурга. Чрезвычайной важности то обстоятельство, что именно Щепкин показал, как играть самого трудного и, конечно, самого великого из русских драматургов, Пушкина. Он был связан дружбой с Пушкиным. В специальной работе Пушкин и Щепкин моей я привел массу фактов этой дружбы. Он мечтал еще при жизни Пушкина играть его пьесы. Но все было запрещено. И Борис Годунов, и Скупой рыцарь, и Каменный гость. И только к концу, к 50-м годам, прорвался на сцену Скупой рыцарь. Щепкин гастролировал в Петербурге и в свой бенефис уговорил Каратыгина сыграть Скупой рыцарь. И был глубоко недоволен тем, как этот великий декламатор продекламировал эту глубоко трагическую и в то же время насквозь реалистическую роль. И в 53-м году, 9 октября, в свой бенефис в Малом театре этот комический актер, который сам себя называл «квадратный господин», настолько он был небольшого роста, полный, осмелился выступить в трагической роли старого барона. Это было почти безумие, ибо с обычной театральной точки зрения того времени. Ибо Сепкин был, как уже я сказал, маленького роста, толстый, комический актер, а как бы мы ни представляли себе скупого рыцаря, конечно, он высокий и, конечно, он худой. И вот, однако, веря, что настоящее начало правды и реалистической силы заключено внутри человека, не во внешних движениях, не во внешнем образе, не во внешней пластике, а исключительно во внутренней правде переживаний, которая выходит наружу и подчиняет себе сплошь человек, Сепкин решился сыграть эту роль. И сыграл ее в полном смысле слова гениально. Собранный мной материал по поводу его исполнения Сепкиным показывает необыкновенную глубину толкования. Знаменитый монолог он произносил так, что театр забывал, что перед ним 60-летний старик, маленького роста, тучный, в котором меньше всего можно было найти именно худого, высокого старого барона. Перед нами был человек, одержимый глубокой страстью, пожравший его целиком. И когда он произносил слова о том, что если бы был потоп, если бы все слезы, которые вызваны его скупостью, его златолюбием, которые заключены, которыми омочены все вот эти червонцы, лежащие в сундуках, если бы эти слезы собрать, то был бы потоп, и он бы потонул в этом потопе. Всегда все исполнители произносят эти слова с подъемным трагизмом. Он боится этого потока. Сепкин произносил эти слова со смехом. Он смеется над этим глупым суеверием глупых людей. Никаких потопов от пролитых слез не бывает. Он смеется над этой для него, в кавычках, сентиментальностью с людей, которые жалеют людей в каких-то страданиях. Ничего жалеть нечего. И некого жалеть. Одна эта черта показывает гениальную смелость. Заставить в этот момент, когда все ждут трагического ужаса, под этим возмездием, поток человеческих слез сольет этот подвал, потопит там этого скаленного старика, в это время смеяться над этим ожиданием может только сверхгениальный актер. Но самое страшное место было не это. А тогда, когда он говорил о сыне, он с ужасом вспоминал о том, что у него есть наследник, и он сюда сойдет, в этот подвал, и огромной силы воплем на весь зал малого театра, он произносил фразу «Он расточит!». Вот тут был его вопль, вот тут ему было страшно. «Расточит!». И затем, быстро делая в паузе поворот на 100 градусов, он обращался деловым, жутким, ледяным тоном к публике, превращенный в судей и в свидетелей, и спрашивал в упор, а по какому праву? Он как бы вмешивал всю эту толпу, наполнявшую зал малого театра, в свою тяжбу вот с этим негодным, расточительным своим сыном. И обратно. Когда наступала третья картина, и когда сын его вызывал, бросал ему перчатку, то в этот миг перед нами совершалось возрождение этого человека. Сепкин опять воскрешал его прошлое, А ведь прошлое у него какое? Он был и советник герцога, и участник походов, и придворный, и собеседник деда герцога, и рыцарь. И вот все это прошлое, что спало в этом скряге, как пес, прикованным к сундуку, вставало на миг. И огромное трагическое благородство казалось в этом человеке. Он падает, потрясенный всем этим. И последний крик «Ключи! Ключи!» опять был криком предельно реалистическим. И в то же время предельно трагическим. Вот это соединение реализма и трагизма впервые в русском театре в форме пушкинской трагедии, самой трудной из всего, что есть в русском драматургии, было достигнуто Щепкиным. Он стирает этим самым грань между драмой, трагедией, комедией, между всеми отдельными жанрами. И делает он это по очень простым способам и очень простым методом, который тем проще, тем невероятно труднее. Его сын Александр Михайлович писал, изучая роль, Щепкин усваивал больше внутренние движения человека. В голосе его не было подражания внешним привычкам, голосу и ухваткам различных сословий. Он никогда никого не копировал. У него был талант схватить сущность лица и передать это по-своему. В его умном взгляде вы читали мысли изображаемого им человека. А тон речи и движение вполне подходили к характеру роли. При художественном понимании внутреннего человека Михаилу Семеновичу нетрудно было создавать роли и не из русского быта. Это поистине драгоценные слова. Внутреннее постижение, внутренний образ и сила этого внутреннего образа, его правда, его обязательная истина были так велики, что совершалось в полном смысле слова необычайное явление. Все забывали, что перед ними невысокого роста квадратный господин, которого привыкли видеть в наисмешных ролях, и, казалось, перед ними стоит именно истощенный скупостью, скупой человек, худой, измождённый и пожираемый своими страстями. Я позволил себе этот более подробный анализ этой роли, именно потому, что о ней меньше всего говорят, вспоминая о Щепке. А между тем, она является вместе с ролями Фамусова, Городничего, Гарпагона и некоторыми другими, она является ключом к постижению искусства Щепкина. Был ли это лишь этот реализм насквозь динамический, то есть скрывающий жизнь человека в непрерывном ее развитии, в полной логике поведения, в диалектическом развитии процесса душевного, внутреннего и всяческого бытия? Был ли этот реализм реализмом, мы бы сказали, типа какого-то устойчивого, раз и навсегда найденного, определенного и лишенного собственного звучания актера? Нет. Щепкин всегда, как выразился о нем Герцен, был наивен в своем творчестве. Всегда казалось, что все, что он творит, это так же непосредственно, так же просто, так же неожиданно, как сама жизнь. Ведь одна из самых труднейших задач, которую ставили актерам великие режиссеры и учители дальнейшие, и Александр Павлович Ленский, и Константин Сергеевич Станиславский, это именно непосредственное ощущение всего совершающегося в первый раз. Вы не ожидаете в жизни, встретившись с человеком, что он скажет. Вы не чувствуете, что это сказанное предопределено каким-то текстом, который уже лежит в голове или где-то у этого человека. Наоборот, на сцене это почти всегда так бывает. У Щепкина было все в первый раз. Все неожиданно. Все явилось как неизбежный вздох и выдох человеческой горести, страдания, деловитости, заботы. Вот эта его черта позволяла ему постоянно обворожать зрителей тем, что им казалось, что все это рождается тут же на лету, в этот миг, в эту секунду. И, рождаясь, это охватывает человека. Громадность власти Чехова над Щепкина над человеком, над зрителем, была построена на одном величайшей тайне Щепкина. После того, как он смотрел, изучал, вдумывался, анализировал, и в замечательных письмах Каменкову выразил этот анализ, игру Рошелли, актрисы совершенно другой школы, другого театра, другой национальности, он сказал, вот они, французы, европейские актеры, до сих пор поют, а мы попели, да и перестали, верно, за нашу простоту Бог нас вразумил. У нас поет сердце. Быть может, из всего драгоценного, что сказано Щепкиным, эти слова, быть может, важнее всех. У нас поет сердце. Иначе сказать, Щепкин, который требовал от актера изучения роли до мельчайших подробностей, который требовал, чтобы актер выверил каждое движение, каждое ощущение, каждую мысль. Человек, который говорил Шумскому, своему любимому ученику, влезь в кожу действующего лица, в кожу. Грубое, натуральное выражение. Который сам отделывал свои роли до предела. Работал над ними непрерывно, постоянно, изо дня в день, из часа в час. Просыпался в день спектакля с фразами, которые ему предстоит вечером сказать в той роли. Этот самый Щепкин говорит о том, что счастье русского актера в том, что он никогда не декламирует и никогда не поет, а у него поет сердце. Вот это живое ядро человечности, это глубокое ощущение человеческого бытия составляло центр щепкинского искусства. Можно на сцене прекрасно показывать быт, бытование человека. Можно прекрасно показывать бывание человека, то есть его психологическое и психическое ощущение и состояние. Щепкин требовал больше. Не казаться, а быть. А для этого нужно, чтобы актер, изображающий того или другого человека, перенял не только его манеру говорить, его повадку, жизненную походку, но и ощутил в себе биение его сердца, перенес в себя его сердцебиение. Вот именно это поражало в Щепкине всех, кто его видел. От Пушкина до Тургенева, от Белинского до Сергея Аксакова. И совершенно очевидно, что это необыкновенная живость, необыкновенное внутреннее наполнение образа, которое Щепкину давалось всегда и позволяло ему творить те чудеса, о которых я сейчас говорил. Толстому, круглому человеку превращаться в скупого, или пожилому, опять человек, превращаться в стройного, живого денщика Шельменко, или, наоборот, играть Шейлока, одна из замечательных ролей в «Венецианском купце», или изображать мистера Форда в «Виндзорских проказницах», роль, о которой никогда не упоминается, когда говорится о Щепкине, а он играл ее в свой «Бенефис» в Петербурге. Одним словом, играет все, что он хочет, без всяких ограничений, без всяких амплуа. Трагедию, бодивиль, комедию, бытовую драму, все у Щепкина было. И в этом отношении он интересовался и ставил себе задачи невероятной трудности. Его интересовали страсти человеческие. И вот эта страсть скупости была так велика, так интересна для Щепкина, как загадка человеческого бытия, что по моим исчислениям он сыграл 11 скупых. Тут и есть скупой рыцарь, о котором я говорил, и гарпагон в скупом Мольер. Тут для него сделанная очень плохая, но им игранная инсценировка Евгении Гранде. Он первый сыграл на сцене Малого театра роль старого Гранде в пьесе, которая называлась «Дочь скупого». Он играл алхимика Дюма, пьесу мелодраматическую с ролью скупца. Он играл две старых английских комедии, одна времен Шекспира, другая 18 столетия, переведенных Кетчером при участии Герцена с ролями скупых. Он играл водевильных скупых. Наконец, не играя на сцене, но читая на эстраде, он потрясал зрительный зал Плюшкиным, читая соответствующую главу из «Мертвых душ». 11 образов в трагедии, да, я упустил, конечно, Шерлок, в трагедиях, комедиях, мелодрамах, водевилях, в решительно всех типах. И всюду он находил возможность изображать правдиво, мудро, сильно эту угнетающую и снетающую человека страсть, будучи в изображении этих людей, как будто их современник. Как будто он был современником и средневекового скупого рыцаря, и Плюшкина из деревни, им доведенной до нищеты, и Гарпагона, и Папа Гранде из Франции 30-х годов. Вот это уничтожение амплуа, это признание, что есть одно амплуа человек, это был настоящее дело и великий завет Щепкина. Какой смысл всего его искусства? Этот смысл был освободительный смысл. Кого бы он ни играл, образы отрицательные или положительные, кого бы он ни представлял на сцене, Щепкин никогда не был художником, замкнувшимся только в дело сценического показа жизни. Этого мало. Не сценический показ, а сознание того, что жизнь есть нечто, во что мы должны вложить борьбу, веру, упование, надежду, ненависть, гнев. Что жизненный процесс, который актер пропускает потоком через сцену, он должен знать, куда этот поток идет. Поток этот должен смыть в жизни все злое, все угнетательное, позорное. И Щепкин, играя, всегда был громадным общественным деятелем. Он был врагом крепостного права не только в своих высказываниях, он не только читал запрещенное стихотворение Пушкина «Послание к декабристам», он не только приветствовал вернувшегося с каторги из Сибири Волконского, декабрист, он не только братски любил великого обличителя крепостничества и насильничества Шевченко, но он сам делал то же дело, которое делали Белинский, Герцен и все начинавшиеся представители русского демократического революционного движения. Он сам творил дело суда над одними и дело хвалы, труду, свободе. В народном русском фольклоре, в песнях записанных в городской, отчасти крестьянской следе, есть старинная песня «Честь и слава всем трудам, слава каждой капли пот, честь мозолистым рукам, да спарится их работа». И многие поколения русских людей повторяли эти стихи с детства, в том числе и ваш покорный слуга. И только тогда, когда я стал заниматься историей театра, я понял, что я повторяю кусок из роли Щепкина, из пьесы «Жаккардов станок». Он со сцены Малого театра в крепостнические времена читал с невероятным потрясением вот этот гимн труду. И так читал, и так им потрясал, и такую силу мысли и призыва вкладывал в эти строки, что они прошли десятилетия, утеряли название и автора, и исполнителя, а остались жить на устах русского народа. Вот слава актера. Не только то, что Щепкин вспоминается в каждом спектакле и Малого театра, и Художественного театра. Не только то, что мы знаем, и великий Ленский, создатель новой труппы Малого театра, одной из блестящих представительниц, которой является Варвара Николаевна Рыжова, и которая выступит после меня, и Константин Сергеевич Станиславский, который боготворил имя Щепкина и считал, что Щепкин – великий учитель, у которого надо учиться всегда. Не только то, что система, как мы теперь говорим, Щепкина, это есть родоначальница системы Станиславского и вообще нашего реалистического искусства, а вот то, что память о Щепкине живет непрерывно в образах, которые продолжают жить жизнью, данной им Щепкиным. Ни один исполнитель Фамусова и Городничева не может обойтись без влияния и наставления Щепкина. Хочет он или не хочет, но всегда он входит в русло, которое дал, проложил Щепкин. И мы, поминая Щепкина, всегда строго должны поставить пред своей художественной и общественной совестью вопрос. Не уклонились ли мы с этого пути реализма и свободы, с этого пути национального русского искусства и огромного великого призыва к борьбе за человечность? И всегда Щепкин является лучшим направителем наших самых важных и больших усилий к этой правде. Правде народного искусства, служащего народу и побеждающего силой своей, искренностью своей, глубиной своей, все миражи всяких формалистических моментов в искусстве. Щепкин, правда, это русский театр. Это советский театр в его настоящем высоком стремлении создавать, ковать нового человека, создавать новую жизнь на основе правды, свободы и тех новых норм человеческого поведения, которые указаны, укреплены, созданы в нашем великом государстве, в нашей могучей стране, являющейся страной-освободительницей. И когда Герцен говорил, я на этом кончаю, о Щепкине, что в нем заключены великие намеки на то, каким может быть русский народ, мы говорим, Герцен прав. Щепкин намекал на новую Россию, на советскую Россию, и в нашей жизни Щепкин является не только учителем, но нашим современником.